Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста «Weekend Talk» и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Алексей Шаграев, сооснователь стартапа LoviCare. Лёш, привет!
Всем привет!
Как ты думаешь, чем ты, в принципе, можешь быть известен IT-аудитории?
Ну, несколько вещей, наверное. Во-первых, какое-то время я занимался в Яндексе собеседованиями, выпускал видосы, статьи про то, как готовиться к ним и все такое. Вот, мне кажется, что очень много людей я встретил с тех пор, кто это все смотрел и поэтому готовился, и они меня слышали, что я вот тот самый чувак, который дает задачки слит-кода на собеседованиях и заставляет на бумажке писать. Второй момент. У меня было довольно много каких-то выступлений на конференциях и там статей на Хабре и вот всякого такого добра, где меня, в общем-то, тоже могли видеть. Третий источник, может быть, кто-то все-таки слышал, что я что-то еще полезное сделал в своей жизни, типа там, не знаю, Suggest в Яндексе, какие-то куски Яндекс.Поиска, какие-то куски Google Payments и так далее. Но мне кажется, это меньшая часть. Последнее время иногда ко мне заходят с вопросами, как ты уволился из Гугла, зачем ты это сделал, или там, как ты уволился из Яндекса, зачем ты это сделал, пошел делать какой-то стартап. Это, наверное, тоже один из топиков, который присутствует. Ну вот, наверное, так.
А сегодняшний выпуск снова выходит благодаря рекламе от ООО «Авитотех». Продолжает выходить «Авиток» – шоу толковых людей, где сотрудники Авито из разных дирекций и команд делятся своей экспертизой и рассказывают о собственном профессиональном пути. В новом выпуске ведущий Виктор Раев взял интервью у SEO-платформы для проведения АБ-экспериментов 3Sigma Виталия Черемисинова. Предыстория такая. В 2025 году Sigma объединилась с собственной разработкой Авитотех под названием 3Sigma. И вот получилось спросить у Виталия о его пути от аналитика до предпринимателя, а также узнать, как создавалась платформа Sigma и как проходила сделка с Авито. Вдобавок обсудили, как ребята исследовали рынок перед запуском компании, как развивалась платформа, как были устроены переговоры по сделке и как сегодня распределены роли внутри 3Sigma, а также как команда работает уже внутри Авито. Уверен, будет полезно тем, кто интересуется АБ-экспериментами, запуском собственного продукта и развитием от найма к предпринимательству и наоборот. Смотрите новый выпуск «Авиток. Интервью с CEO 3Sigma от собственного стартапа до сделки с Авито» на YouTube-канале «Авито Тех». Переходите по ссылке в описании.
Ты много где рассказывал там про уход из Яндекса, там у тебя доклад есть отдельный, там как уйти красиво из Яндекса. Поэтому вначале ты, насколько понимаю, заканчивал МИИ, дальше у тебя вот были эти 10 лет, и как вообще эти 10 лет, вот сейчас ретроспективно ты оцениваешь, на тебя глобально вот повлияли на тебя как на специалиста?
Ну, ты совершенно прав, да, чтобы однажды красиво уйти из Яндекса, надо вначале в него попасть. Вот это тоже нетривиально. Если честно с вами быть, да, то в МИИ я попал, потому что я не смог поступить никуда в другое место. Я пытался поступать в МГУ, я потом уже, будучи в МИИ, пытался поступить на физтех. Вот важное изменение, которое произошло со мной за первый курс, например, института, это то, что я смог выбить на экзамене в физтех больше 0 баллов. Это был большой прогресс. Со времен школы как-то казалось, что я очень умный, и мне всем хотелось все доказать, поэтому у меня ничего не получалось, но я такой, я все равно, короче, как-то пёр, что-то ездил на какие-то олимпиады, там полностью проваливался, какое-то время грустил, потом думал, ну нет, это они ошиблись, там была какая-то мелкая, неважная ошибка, все равно все получится. Ну, в общем, я так много-много лет что-то пытался делать, таким образом пришел в олимпиадное программирование. 2005-2007 года, вот такие вот года. Тогда олимпиады были очень важным социальным лифтом, потому что, ну, это реально была тусовка, где собираются какие-то классные люди, вот, их много спонсировали компании в том числе. И не было, например, такого большого количества каких-то курсов, например, которые сейчас тоже компании делают, да, то есть сейчас, допустим, зайти в какую-то компанию, ну, возможно, самый прямой путь – это вот через какие-то образовательные инициативы, которые у них есть. Тогда, конечно, такого не было ничего, вот, ну, и вот олимпиадки по математике, по программированию в основном для меня были таким тоже важным социальным лифтом. Ну и вот в процессе подготовки к ним я начал очень-очень-очень много ботать математику. В тот момент я понял, что, наверное, это то, чем я хочу заниматься. Я тогда бросил музыкальный колледж, но в какой-то момент действительно стало понятно, что, условно, мировым уровнем скрипачом я не стану, а программистом может быть. Вот. Дальше, ну, грубо говоря, по олимпиадной программе я познакомился с очень классными людьми, которые в конечном счете так получилось, что рассказали мне про школу анализа данных Яндекса, я в ней отучился. Там преподавали всякие полезные вещи, и, в общем, через нее я попал в Яндекс, как человек, который предположительно знает, что такое машин-лёрнинг. Вот что в те времена было нетривиально, да, вот 2010 год, тогда в целом мало кто знал, что такое machine learning. Вот, к счастью, была школа анализа данных, опять же, да. Даже тогда уже была какая-то образовательная программа, которая на самом деле с точки зрения трудоустройства работала лучше, чем, ну, чем олимпиадки, например. По крайней мере, для, скажем так, среднего уровня умов, таких как мой. Ну вот, и дальше была история с Яндексом, где действительно я проработал, наверное, где-то пару недель дольше, чем 10 лет ровно. Вот там я прошел полный путь от стажера ML-разработчика до там, руководителя какого-то очень-очень большого подразделения на 20-м грейде. То есть фактически, ну, считай, всю карьерную лестницу прошел, грубо говоря, там, с точки зрения грейдов выше были только руководители бизнес-юнитов, вот такого рода люди, да.
Ну да, это у вас там называлась руководитель службы, насколько я помню на тот момент.
Вот что мне очень нравилось в той структуре, что у тебя позиция с грейдом была связана очень опосредованно, если вообще. То есть, например, у меня была такая цепочка руководства, что у нас, по-моему, было 3 человека в валорных структурах, и у всех был 20-й грейд, например. Короче, все пытались как-то описать оргструктуру, и ни у кого не получалось, и поэтому какие-то штуки назывались службами, какие-то отделами, какие-то управлениями, какие-то еще как-то департаментами. Ну, в общем, неважно. В общем, важно, что это была довольно большая куча людей, наверное. В пике у меня было, ну, там, под десяток сервисов, и там где-то под 100-150 человек суммарно, если брать вот все витимы. Вот в моем управлении, надо сказать, в этот момент я как раз не очень любил свою жизнь. Моя любимая часть индексовой карьеры была, когда у меня была такая компактная, очень сильная служба на 30 человек. Вот это были супер времена. Вот потом, когда их стало 150, я уже совсем перестал понимать, что происходит. С другой стороны, как-то я привык к тому, что можно не понимать, что происходит. Как оказалось, потом довольно полезно уметь. Ну вот, я думаю, что в те времена, и вот для меня, и для многих, кто со мной работал, это были те времена, когда, вот, знаешь, ты пришел в свою первую компанию, ты в ней строишь какую-то карьеру, и ты, в общем-то, не думаешь ни о чем, что есть снаружи, да, ты как бы полностью в ней, там, твоя жизнь — это эта компания, ты нон-стоп про нее думаешь, ты нон-стоп что-то делаешь. Ну, во многом это создает в мозге много-много-много очень разных байесов, то есть все успешные компании очень любят, ну, и успешные люди, да, они очень любят говорить, что и считать, и действовать, как будто результат их успеха — это не какая-то череда рандомного шума, на который они не влияли, а вот это результат каких-то их уникальных свойств, стратегического мышления, еще вот всякого булшита такого рода. Вот, поэтому неважно, в какую успешную компанию ты попадаешь, она обязательно будет иметь определенный уровень снобизма и уверенности в том, что вот как они делают, вот так правильно. И в Яндексе, конечно, тоже это было, и, возможно, многие сталкивались с тем, что там, представители бигтеха в целом на всех снаружи смотрят немножко свысока, в том числе на других представителей другого бигтеха, даже если этот тот другой бигтех более биг, чем их собственный. Ну, в общем, есть такой элитаризм, и мне кажется, он достаточно сильно бьет в мозг. Первые годы в компании были супер-супер полезные, конечно же. Это вообще одно из лучших мест, где может находиться начинающий специалист. Да, это специальное место, где, ну, как бы все устроено на то, чтобы люди, входящие в компанию, очень быстро учились, очень быстро росли. Потому что у многих людей вокруг тебя карьера зависит от того, насколько у тебя хорошо развивается карьера. У тебя есть там N менеджеров, каждый из этих менеджеров заинтересован в том, чтобы ты считался классным, да, поэтому кто-то, кто тебя нанял, будет тоже считаться классным, кто-то там, кто тобой руководил, будет считаться классным, кто-то, кто помог тебе развиваться, будет считаться классным. То есть вся система в бигтехах во многом построена, ну, на том, что люди, способствующие росту других людей, получают промоушены, соответственно, в твое развитие вкладывается много-много ресурсов. Ну и у компании они есть, что важно. В стартапах часто нет. Поэтому я супер доволен первыми, наверное, там, 5-6 годами в Яндексе. Я очень много сделал клевого, я очень сильно вырос как разработчик. На мой вкус, я очень много пользы принес в те времена. Дальше наступил период, вот, в который я уже постфактум осознаю, как скорее такая супер-оптимизация под конкретную компанию. То есть последние несколько лет вот уже, да, рос до каких-то супер-высоких грейдов. Это история про супер-оптимизацию. То есть ты очень хорошо выучишь, кто вообще в компании есть, что они любят, да, как бы, какие у них ценности, как они любят проекты делать, да, вот есть, не знаю, там, N-decision-makers условные, которые в Яндексе выводят тебя на 20-й грейд. Вот ты как бы должен их хорошо знать, и если ты хорошо знаешь и действуешь сообразно тому, что они считают правильным, ты получаешь 20-й грейд. По-своему прикольно, а по-своему неприкольно. Да? Ну, то есть 20-й грейд сам по себе очень прикольно, там много денег, много ништяков, много ответственности, в общем, никто не жалуется, но способ его достижения, на мой вкус, он слишком специфичный под конкретную компанию, это всегда так происходит. Поэтому я, наверное, считаю, что с точки зрения там, моего внутреннего развития, все-таки это были скорее потерянные годы. Вот потом я как раз в какой-то момент подумал, что ну ладно, вроде как тут я все сделал, а как-то мне стало слишком хорошо, надо бы что-нибудь посмотреть, что еще можно поделать. И я понял, что у меня есть большой интерес посмотреть, а как я на международном рынке выгляжу как специалист, потому что я долгое время, ну, считался очень хорошим специалистом, но у меня не было никакой, как бы, никакого обоснования под это. Вот, а дальше так получилось, что на меня начали выходить там рекрутеры Меты, Гугла и так далее. Ну, я стал ходить к ним на собесы и часто их проваливать. И я как-то вспомнил институтские времена, знаешь, вот как я в школе сидел, и я был самым умным, а потом я пошел в универ и не смог экзамены сдать. Вот так и тут. Я сидел в Яндексе и считался очень умным и продвинутым, а не мог пройти менеджерскую секцию в Мете, хотя в Яндексе я был одним из лучших менеджеров, как бы, ну, по сути дела, если смотреть на гриды, да, там и все такое. И я подумал, интересно, не является ли это сигналом о чем-то? Ну и в итоге, конечно же, это оказалось сигналом. Вот глобально я, конечно, считаю, что в те времена это был где-то, там, условно, 18-19 года, наверное, вот, где вот это все происходило. Ну, я заметил, насколько мы очень сильно отстаем от такого мирового движения менеджерской мысли, я бы так сказал. То есть никто не знал классические книжки, там, которые, не знаю, гугловый менеджер писали, читали. Да, там никто не знал, что вообще происходит в управлении. Все были сосредоточены на том, какие они лично классные. И то, что продукты на международный рынок, например, не выходили и не развивались, да, там, а когда выходили, не преуспевали, ну, как-то это, опять же, не считалось сигналом о том, что что-то идет не так. Вот, и в тот момент я как-то еще пришел в ситуацию, когда моя команда очень хорошо перформила, и там все было в целом закрыто, я реально подумал, что, наверное, пора мне отсюда уходить, потому что, как бы, мое наличие во многом также сдерживало рост моих, например, тимлидов. Ну и постфактум скажу, что все получилось очень хорошо, потому что все мои тимлиды супер успешно дальше продолжили свои карьеры. Тоже очень часто бывало так, например, в Яндексе, что там многие успехи моих людей просто приписывали мне по дефолту. Да, говорю, да, это ты на самом деле сделал, там, а теперь всем расскажешь, что вот тот чувак крутой. Вот такого больше не происходило. Ну, поэтому я в целом очень доволен этим транзишеном. Сам я, соответственно, сумел таки попасть в Google. Вот это был очень, так сказать, humbling experience, то есть многое из того, что я по наследию верил в Яндексе, в Гугле не верили или верили наоборот, ну, для меня это было супер хорошо, потому что, ну, реально я где-то год проработал в Гугле, не так долго, но, во-первых, я успел сделать все, что я обещал, вот, и мой менеджер сразу мне сказал, что ты overqualified для этой работы, так что, наверное, ты скоро уволишься, поэтому, ну, он при нами мне так сказал, вот, я сказал, нормально, нормально, я, как бы, этого и хочу, забей, вот, но, да, в общем, он предсказал это сильно заранее, ну, я многому научился, и главное, что вот это вот для меня открылось, что многое из того, во что я свято верил и не осознавал этого даже, да, просто потому что у тебя была определенная культура, определенная среда, которая каким-то образом привыкла делать вещи, вообще не является обязательным каким-то фактором. Значит, долго страдал от того, что всегда я считался каким-то очень, значит, таким талантливым значит, сотрудником по обработке напильником, то есть какие-то великие люди давным-давно сделали что-то классное, например, поиск. Вот. Ну, а теперь его, значит, шлифовать надо. Вот ты прекрасный шлифовщик, но ты как бы никогда не будешь на уровне тех великих людей, которые на самом деле создали интернет. Вот, и отчасти из-за этого я пошел в стартап, потому что мне хотелось что-то сделать такое свое, большое, и как бы вот в этом сетапе себя проверить, потому что, ну, да, понятно, в Гугле, в Яндексе я много делал больших продуктов, которые до этого были уже большими и, возможно, стали чуть-чуть более большими, но никогда не делал того, что не существовало. Вот это одна была из причин моего транзишена, ну и вот, в общем, с тех пор я тут.
В какой момент появилось первый раз вот это вот ощущение, что тебе нужен уже не следующий грейд, а как бы поиск нового смысла?
Ну, это постепенно происходило, да, я вот говорю, для меня очень большим таким впечатлением было то, что у меня было много неудачных собесов. Ну, вообще, для профессионалов, мне кажется, это бывает специфично, что ты выходишь на какой-то уровень и считаешь, что с этого момента тебя никто не должен проверять. И вот это, ну, супер опасная ситуация, то есть... Я понимаю, что для многих людей может быть так, что, грубо говоря, да, соотношение риска на выгоду очень невыгодное. Да, например, ты очень уважаемый разработчик, ты на очень высоком грейде, ты делаешь какую-то важную работу, и тут ты приходишь, не знаю, на Олимпиаду по программированию, да, или на какой-нибудь конкурс по машин-лёрнингу, или вот на собес, ну и там занимаешь не первое место, и ты такой, ну, да, значит, я не очень классный. Как-то у меня так, наверное, получилось, что я никогда вот этого не боялся. Ну, отчасти потому, что у меня было так много провалов, что еще один мало что добавлял в эту картину, если честно. Вот. И как бы подход соперничества. Мне всегда нравилось сотрудничество. А, то есть, условно, в тех же самых Олимпиадах всегда... Ну, как бы не всегда, но часто люди пытаются быть лучше, чем другие люди, да, и как бы мне в этом смысле не стыдно быть хуже, чем другие люди. Я довольно давно вышел из возраста, когда я считался каким-то выдающимся человеком для своего возраста. Это очень быстро проходит. Вот. Ну, поэтому это нормально. Ну, и вопрос, да, что ты можешь делать просто полезного для мира, а если я хочу быть лучше, чем вот там кто-то, то это само по себе ничего полезного для мира не дает. Ну, и хорошо, если это еще. Но реально вот это меня заняло, наверное, года 3. То есть вначале, например, я прособился в мету, они мне сказали, что я классно прошел все технические секции и не прошел менеджерскую. Я такой, как это? Я, типа, уже там 7 лет работаю менеджером и не пишу код, да, там задачки я все еще щелкаю, а почему-то про менеджмент вам не нравится. Вначале я думал, что, естественно, что это с ними что-то не так. Вот, но потом, когда это пару раз повторилось, я подумал, что, может быть, все-таки со мной что-то не так. Ну и вот так вот постепенно это и вышло.
Казалось бы, типа, человек, который 7 лет работает менеджером в Яндексе...
Успешным, важно.
Успешным менеджером. Наверное, он как раз в какой-то момент теряет скилл щелкания задачек и приобретает скиллы менеджера. То есть... Не было ли на тот момент, может быть, в инженерной культуре Яндекса перекоса в то, что даже менеджер — это все равно щелкающий задачки человек, который скорее немножко на второй план отходит, именно классический вот этот вот менеджмент, как ты сказал, из книжек Гугла?
Ну смотри, я бы, наверное, так это описал, что один момент — это то, что все-таки, ну, практически вся менеджерская цепочка поиска на тот момент состояла из бэкэндеров бывших, ну, непропорционально высоко ценился, ну, вот, личный скилл. Ну, и, скажем так, умение делать штуки, на которые ты смотришь, и они кажутся клевыми. Там, если ты посмотришь позиции бизнеса, ты все спросишь, окей, да, и, типа, и что мы получили за это? Ну, вот, в такой, а-ля, инженерный, прости господи, детский сад, который у нас тогда был, ну, вот, это соображение не так было важно. Поэтому, да, такой байс был. Программировали не все, кто был руководителем, но программировали многие. И действительно был байс в сторону бэкэндеров, то есть, например, с фронтендеров руководителей почти не было, особенно руководителей сервисов почти не было. Даже были, например, руководители сервиса бывшие QA, но не фронты. Это было супер интересно для меня, и реально я думаю, что во многом это потому, что, ну вот, к клиентской разработке тогда относились как... Ну, короче, а-ля бэкэндеры правили, потому что machine learning, да, и вот во многом это была история про... Там, эффективность, про поисковый индекс, про такого рода вещи, поэтому во многом это правило. Через какое-то время это стало меняться, и, например, руководители уже мобильные разработки вполне себе становились как раз руководителем проектов, но не вот, например, не классический веб-разработчик. Поэтому было такое. С точки зрения менеджмента, я бы все-таки сказал, что да, там были определенные вещи, которые котировались на международной арене тоже. То есть, например, руководители типично оценивали по тому, насколько, например, крутых людей ты можешь нанимать. Да, вот если к тебе пришло много крутых людей, то для тебя это плюсик на калибровке как руководителя. Например, если твои люди растут по грядам, для тебя это тоже плюсик. Например, если ты там перевыполнил KPI, это тоже плюсик. То есть там были такие аспекты. Но все-таки, особенно там на, скажем так, верхних эшелонах менеджерского вот этого вот прослойки, дело в том, что просто очень был небольшой пул высокогрядовых менеджеров. То есть были буквально там, не знаю, десятки человек на всю компанию, которые все друг друга знали. Да, и, грубо говоря, там вот такое там личное отношение друг к другу и какие-то вот связи, они все-таки играли непропорционально большую роль. В Гугле или Мете, грубо говоря, у тебя есть там сотни, может быть, тысячи одних только вице-президентов, да, и никто никого не знает, все, кто тебя калибрует, тебя тоже не знают by default, и там поэтому немножко другие условия. Ну, то есть, мне кажется, во многом вот два аспекта. Первое — это то, что очень нужно много внимания уделять именно компоненте отношения с конкретными людьми. Вот не отношения вообще, да, что там ты на коллектив оказываешь положительное влияние каким-то образом, что, например, в пилерах Гугла написано. Вот, а именно там конкретных людей, которые у тебя на калибровке сидят. Вот. И второй момент, что, ну, конечно, существовал огромный разрыв между, ну, вот, скажем так, русскоязычным таким ядром менеджмента и тем, что происходит на международной арене, то есть там и языковой барьер играл, и вот этот вот определенный элитаризм в духе «они все делают неправильно, поэтому что нам про них вообще думать?». Вот поэтому, ну, на мой вкус, мы тогда на много-много лет отставали с точки зрения вообще дискурса, а-ля про что там вообще менеджер должен думать. И последний момент, наверное, то, что... Ну, даже тогда и там любой международный бигтех все-таки оперировал скорее с позиции относительно бесконечных бюджетов, относительно бесконечных ресурсов и очень больших команд. И это вообще другой тип менеджмента, чем то, что мы делали. Мы делали скорее то, что, ну, наверное, можно классически назвать такой старый добрый Netflix approach, да, когда у тебя все должны быть амбициозными, когда у тебя все должны быть звездами, если человек не шутит по грядам, то типа с ним что-то не так. Вот это все. И это были очень большие различия. Ну и дальше, конечно, смешной момент, наверное, такой самый большой мой косяк был в том, что я совсем-совсем не говорил про стратегическое ничего. Вот, потому что я привык жить в мире, где, ну, как бы стратегия не работает, потому что ты, дай бог, на месяц можешь что-то предсказать, если у тебя повезет, да? Тогда большие бигтехи все еще считали, что стратегия — это что-то, что реально существует. Вот сейчас, я думаю, весь мир немножко получает по голове на тему того, насколько долгосрочное планирование — это реалистично и полезно. Я не говорю о том, что стратегия не нужна, да, я говорю о том, что фокус на долгосрочном именно планировании, относительно точном, он был сильно выше тогда. Сейчас я не знаю, я уверен, что под любое решение, которое Бигтех принимает, будь то лей-офф, да, или там, не знаю, максимально быстрая выкатка сырого барта в продакшн, есть какой-нибудь способ пришпилить это какой-нибудь большой стратегии, которой вы придерживаетесь как компания. Наверняка есть такой способ, и вот это тоже такая неискренность меня бесила всегда, в духе происходит что-то рандомное, а мы потом говорим, да это же часть нашей стратегии, мы еще 5 лет назад все придумали, типа, все нормально. Вот эта ложь меня прям раздражает дико. Ну вот, такие были различия, да, я про них ничего не знал, да, соответственно, я вот потом начал готовиться, я не смог, на самом деле, устроиться в Google менеджером вообще. То есть я в итоге пошел как IC в Google, и уже, я подумал так, я не могу пройти собес, я не знаю, что со мной не так, давай я пойду IC и разберусь, что как. Вот, поэтому то, что я тебе сейчас рассказал, это, грубо говоря, я уже понял, когда я уже внутри был, и там что-то пытался понять, как все работает.
Ты сказал, что у тебя было много провалов.
Да.
Со стороны, как мне кажется, когда смотришь на твою карьеру, то, наоборот, думаешь, что, боже, лучше и придумать невозможно. Что ты из своего вот с нулевого до 20-го грейда, потом Google, потом собственный там успешный стартап называешь провалами?
Я согласен, что, возможно, слово сильноватое, просто я в него не вношу какой-то негативной окраски, да. Вот мне просто важно их принимать as is, да, и я не испытываю никаких плохих чувств, когда про них говорю. Ну, то есть, с одной стороны, достаточно легко сказать, что, почему, например, я к этому так отношусь? Ну, потому что я хочу реально делать большую разницу в мире, да, я хочу, чтобы мир становился лучше. Пока что, я вот в эту цель, не то чтобы законтрибьютил, да, не то чтобы там людям по всему миру сильно хорошо от того, что вот я жил на свете. Вот это как бы то, чем я в итоге меряю, да, там, условно, если переводить в личности, то, я там не Илон Маск, да, условно говоря, даже не Марк Цукерберг, да, хотя возможности у меня были. Дальше есть важные разграничения, условно говоря, есть то, что, ты хотел сделать, и ты не смог, а есть то, что ты даже и не знал, что ты можешь сделать, и этого хотеть. Вот я бы, наверное, сказал, что, а-ля упущенные возможности, вот упущенных возможностей намного больше, на самом деле, по дороге, чем можно это представить. То есть я, например, был частью той самой, там, допустим, поисковой команды, да, которая не смогла выйти на международный рынок, которая провалила первые запуски мобильных платформ, которая как бы пропустила Android, да, которая не смогла на самом деле найти никакой новой большой монетизации в поиске, и которая много-много-много лет потратила на полировку совершенно безумно талантливой командой и суперумной, какой-то штуки, которую, возможно, не надо было полировать. Возможно, да, этот ресурс надо было потратить на что-то другое. Да, то есть ты думаешь, к 2019 году мы пришли, 40 миллиардов, 50 или сколько, да, бесконечно много. И вроде бы это хорошо. Но с другой стороны, ты понимаешь, что, а Google за этот момент там до триллиона вырос, да?
Я понял, вопрос восприятия.
Ну, я просто, хочу сказать, что вот есть два типа, того, что я называю провалами. И вот, например, сейчас, как для фаундера, для меня второе сильно важно, да? Потому что, в бизнесе терять возможности не нужно. И для меня сейчас вообще, слово «возможность», оно одно из главных. Типа ты, как стартап, да, твоя работа — это проверять какие-то штуки, которые всем остальным стрёмно проверять. Да, вот это твоя суть. Потому что ты ищешь новую супербольшую вещь. Ты здесь пришел не для того, чтобы там конверсию на 5% вырастить. Вот это, важное изменение сознания. Ты, пришел делать дизрапт там в 100 раз, в 1000 раз и так далее. А по поводу правил это очень просто. То есть, во-первых, да, я не смог поступить в универ, да, в который я хотел. Потом я много провалился на Олимпиадах. Причем их реально было настолько много, что я даже в какой-то степени реально в какой-то момент перестал ну, переживать. Вот. Но меня все равно брали, потому что я был очень настырный. Я говорил, не-не-не-не, сейчас я все справлюсь, я очень умный, я смогу.
Я проиграл, наверное, на 200 олимпиадах. Единственная олимпиада, которая дала мне путь вообще в большой спорт, как говорится, это я получил вторую премию на Ломоносове по математике.
Хорош!
И это мне дало эти 100 баллов за внутренний экзамен, и я как раз попал на ВМК МГУ.
Вот, ну ты красавчик. А я в итоге, вот как, например, индивидуальный участник на олимпиаде по программированию студенческой, я впервые попал в призы на MIPT Open, когда я уже был аспирантом первого года. Ну, это был долгий путь, да, вот, довольно долгий. Опять же, прям под конец, там, на 5-6 курсе универа я все-таки начал занимать какие-то места на математических олимпиадах. Но реально это было там, типа, ну, а-ля 10 лет игры с чего-то, чтобы что-то добиться, потому что, ну, вот, исходная, как бы, коробочка не совсем идеальная. Я во многом отстал, конечно, от, ну, от лучших людей, пока в школе учился прям супер сильно. Но я, опять же, тогда этого не понимал, потому что в школе я был самый умный, знаешь, зачем что-то делать, так? Вот дальше, ну, даже, допустим, в Яндексе у меня был супер тяжелый период в какой-то момент, когда я вообще не понял, что я вообще делаю, зачем я здесь есть. Я в какой-то момент делал Яндекс.Новости, а потом перешел в поиск, как раз это был 13-й год или типа того. И я пришел без задачи, я не знал, чем делать в поиске. Я год просто потерял. И я вообще не знал, зачем я существую. Мне тогда было супер тяжело. Вот. Потом, когда я уже начал быть начальником, ну, там сколько было просто и личных каких-то проблем, и людей, которых я потерял, и провальных проектов, ну, типа, очень много. Ну, упущенных возможностей, да.
Можно ли сказать, что ты, поработав как раз там в Яндексе и в Гугле, уже полностью пришел к реке, понял все про большие компании и понял, что как раз вот те большие смыслы, которые ты нарефлексировал за это время, там точно не получишь?
Да нет, мне кажется, это такое очень ненастоящее различие. То есть, на самом деле, ты можешь делать большие классные вещи в больших компаниях, ты можешь делать их в маленьких компаниях, ты можешь носить маленькие в большие. В конечном счете, почти все маленькие компании хотят стать большими в каком-то смысле, да. Ну, поэтому я не думаю, что такое разграничение есть. Скорее, это просто вопрос, что там конкретный... Ну, грубо говоря, я к этому как к инструментам отношусь, да, что вот там конкретный способ сейчас там через стартап мне показался в тот момент более интересным. Вот и все. Тут нет никакого другого смысла реально. Вот и все.
А что было самым ценным из вот Google периода, назовем это так?
Одна вещь, которую я бы отметил, мне очень тяжело далась тогда релокация. Прям, ну, я, грубо говоря, 30 лет, да, жил на одном месте. Впервые попал куда-то, мне было супер плохо, прям очень плохо. Наверное, месяца 4-5 я был прям супер несчастлив.
Да, для контекста, для зрителей, в Швейцарию ты релоцировался.
Такой большой перелом для меня случился именно в том, что я до этого был такой супер, значит, домоседливый. И вообще вот это вот понятие, да, там типа дома в целом для меня было очень важным. И от наследования, я бы сказал. То есть там в семье, например, у меня все всегда считали, что типа дом это вообще самое важное, вот. И как раз за жизнь в Швейцарии я, грубо говоря, понял, что как бы нет у меня такого вообще понятия в душе, и оно мне вредит. Типа у меня есть понятие свобода, я хочу сегодня быть здесь, а завтра где мне еще хочется. И вот все, что этому мешает, меня бесит. У меня вот релокаций за последний год было супер много, ну прям мажорных. И как бы что я понял, что у меня супер мало вещей, мне почти ничего нет. И, грубо говоря, у меня типа есть рюкзак и куча мониторов. И, короче, вот куча мониторов за мной ездит по странам, да, ну и рюкзак, короче, а больше у меня ничего нет.
Куча — это три?
Да, у меня три монитора, да.
А у меня, чтобы ты понимал, сплитскрин на 13-дюймовом макбуке.
Ой, я как раз понимаю, я не знаю, как с этим жить, если честно. Короче, это, наверное, была такая большая вещь, где я просто понял, что для меня ощущение свободы, да, вот второй момент — это то, что все-таки, ну, даже на уровне Гугла я довольно неплохо справлялся, там и в команде меня в целом высоко ценили. Для меня это было важно, потому что я как раз, да, я пришел в новую среду, где у меня нету никаких там каких-то заслуг, за которые меня могли бы ценить, да, я просто понял, что я все еще могу делать какие-то вещи и делать довольно прикольно. Вот, ну и там было просто бесконечно много лернингов про... Ну вот, наверное, ключевая вещь, за которой я приходил, как с точки зрения развития, да, это занырнуть немножко в систем-дизайн и в менеджмент, потому что я всегда делал, ну, как бы продукты на основе машин-лернинга, грубо говоря, но я никогда не делал инфраструктуру под них. И я поэтому ничего не понимал в систем-дизайне, я ничего не понимал в security. И я пришел в Google Payments, где как бы вот reliability и security — это прям, ну, номер один тема. И я вот отчасти поэтому тогда я шел, потому что это супер зарегулированная область, да, там есть много нюансов, связанных с тем, что это супер зарегулированная область, супер критически очень чувствительные данные. Вот, и как там устроена команда с этой точки зрения, чтобы с этим работать. Это было супер хорошо. Ну и вот, да, менеджмент как просто вещь, которую я до этого не мог коснуться, потому что, ну, я был с ней не связан, да, и вот я просто посмотрел на то, как это работает, там было очень много всего, что можно выучить, там были какие-то бесконечные внутренние, знаешь, там ты приходишь, условно, у тебя есть там 150-страничная дока про то, как делать хороший нетворкинг. Не в смысле знакомиться с другими людьми, а в смысле вот прям компы к компам подключая, да, там и все такое. То есть, грубо говоря, если ты его так получишь, что ты его прочитаешь и вызубришь, то ты, грубо говоря, сможешь там дата-центр строить. Ну, причем на всех уровнях, да, как бы абстракции, не только на каком-то конкретном. Вот, естественно, это очень тяжелое чтиво, то есть это 150 страниц, но это не, знаешь, типа это не художественный роман, это вот прям... Ты через каждый абзац должен продираться, примерно как через учебник Колмогорова когда-то. Если ты выберешь там несколько таких вещей и как-то попытаешь их примерить к, ну, к реалиям, да, как люди живут, то это очень интересный лернинг. И, ну, наверное, для меня это было еще более полезно, просто потому что у меня еще был большой яндексовый опыт за плечами, поэтому мне было с чем сравнить. Для гуглоидов на местах часто это все выглядело как немножко булшит, как немножко, ну, типа, что-то, ну, я бы даже сказал, религиозное, ну, потому что их... Момент, когда они сравнятся с чем-нибудь еще и поймут, что вообще-то и по-другому тоже можно, он еще не наступил, а вот у меня уже наступил. Вот, поэтому у меня там немножко learning curve был повыше, чем у многих, но, да, это было интересно. Там, когда я перешел с Яндекса в ГУЛАГ, грубо говоря, там, не знаю, 80% верований, которые были во мне просто, да, по факту того, что я был в определенной культуре, заменились на другие. Там 20 остались, а 80 поменялись. И компания все равно успешная, большая, прекрасная, люди там чувствуют себя хорошо, да. Поэтому, возможно, вот эти вот там верования, которые у нас есть, они не самые важные. И тот уровень снобизма, который отпускается по отношению к другим там компаниям, к людям, которые по-другому делают, на мой вкус, он неконструктивен. И, ну вот, наверное, это было для меня большое изменение, потому что, конечно, во времена Яндекса я очень тоже много практиковал этого, да, что там те, кто делают не так, как мы, какие-то они, наверное, может быть, не очень умные. Вот, уже после того, как я посмотрел на несколько такого рода систем, ну и там получалось, да, что у меня есть друзья там из Microsoft, понятно, да, у меня там нетворк тоже большой, поэтому я еще на другие компании мог смотреть. Не потому, что я сам внутри, а потому, что у меня просто есть связи. Это, конечно, сильно меня от этого защитило, и с тех пор я как-то стал еще лучше принимать просто какие-то разные подходы ко всему, вот.
Я правильно понимаю, что ты так менеджером именно в Гугле и не стал? Ты как был контрибьютором, так остался?
Там была небольшая прослойка, вот конкретно в Осре, где я был, там была небольшая прослойка, ну вот прям менеджеров-менеджеров, которые прям менеджеры проектов и вот такого рода вещей, их было не очень много. Почему? Потому что там как бы разработчик IC сам считается менеджером своих проектов. Да, суть такая, что я просто понял по дороге, что вот работа ЕМа во многом заключается в том, что ты вот именно, как я говорил про Яндекс, да, ты знаешь правила этой компании, как что презентовать, как там, грубо говоря, выбирать проекты. И, разумеется, у меня, ну, ни малейшего представления об этом нет. Я только что в нее попал, да, я не знаю. То есть, грубо говоря, с точки зрения PM-ства, все-таки, мне кажется, не надо туда идти, пока ты не вызубрил эту компанию, грубо говоря, изнутри. Поэтому в целом я бы, наверное, сказал, что постфактум, я бы сказал, что и хорошо, что я не стал ЕМом. Вот, но я смог посмотреть на ЕМов со стороны и, да, там, что-то поучиться, что-то подсмотреть. ЕМом можно было стать, там, дело в том, что внутренние переходы, они в этом смысле очень простые, грубо говоря, ты можешь сменить карьерный путь очень просто, ты идешь там, к менеджеру, да, который будет твоим менеджером, договариваешься с ним, говоришь, а давай вот теперь я на тебя вот такой роли поработаю, грубо говоря, если он согласен, то ты просто берешь и переходишь, и все, то есть и не надо там как-то, а-ля, экзамены сдавать, да, то есть когда ты внутри, уже все намного проще. Вот поэтому действительно, наверное, вот одна из таких вещей, с которыми я с собой в итоге согласился, это то, что я подумал, ну давай, короче, попадем внутрь, а там разберемся, и это был хороший подход. Но с другой стороны, я мог себе это позволить, да, потому что ну, там я много лет был топ-менеджером, все дела, не все могут себе это позволить.
2 года назад у меня был в гостях американец, который выучил русский благодаря, как он мне сам написал, отчасти моему подкасту, потому что он слушал его в автомобиле, пока путешествовал по миру. Суть была в том, что он работал в Гугле 3 или 5 лет, выгорел просто до брусьев совсем, заработал, как он говорит, $1 миллион, понял, что ему больше от жизни вообще ничего не надо, и поехал просто путешествовать по миру и изучать жизнь, как она есть. Правдиво, что как бы можно вот так вот сильно выгореть за несколько лет работы в Гугле, и коснулось ли это тебя? И второй вопрос, действительно ли за 3 года работы в Гугле можно заработать на то, чтобы всю жизнь оставшуюся не работать?
На вопросы типа «можно ли?» ответ всегда «да». В жизни мало, много чего бывает. Я бы не сказал, что это суперспецифично для Гугла, типа там люди как-то выгорают. Наверное, то, что я понял, вот, скажем так, моя позиция сейчас, она скорее в том, что, ну, грубо говоря, человек скорее сам выгорает. Я не имею в виду, что с человеком что-то не так, да? Я имею в виду, что, ну, как бы у среды есть определенный уровень давления на тебя, который определенный какой-то бейзлайн, да? Ну, и дальше вот есть реакция на это. И, грубо говоря, ну, я просто видел очень много коллег, которых я, например, лично возил там, типа, к психиатрам и все такое. В наше время половина людей сидела на антидепрессантах и там на каких-то других, я не вдавался в детали, чем.
Но ты не сидел и ты не выгорел, правильно?
Не, у меня вообще все нормально. Я, короче, я супер невыгорающий. Мне всю жизнь говорили, что вот еще типа полгода так поживешь, ты помрешь. Но что-то, короче, я как-то все никак не помираю. То есть я с 2007 года, когда я начал учиться одновременно в универе, в музыкальном колледже и в ШАДе, то есть я в 3 местах учился, причем они находились в Люберцах, в Химках, на Третьяковской ШАД и типа на Авиамоторной в Лефортово МАИ. То есть у меня типа комьют типичного дня занимал, типа, там, 4 часа в сумме, и таких дней у меня было 6 в неделю. Видит Бог, я не знаю, как я выжил эти 2 года, но я себе признателен за то, что я выжил.
Про деньги.
Да, про деньги. Я думаю, что без проблем. Вопрос, опять же, говорит, да, то есть я, на самом деле, в Яндексе получал даже больше, чем в Гугле, и с лучшими налогами, естественно. Вот, то есть, ну, последние годы в Яндексе, конечно, это было просто лопатой греби, то есть я много лет не знал, какая у меня зарплата, но, по-моему, она была в районе 600 тысяч в месяц рублей тогда, там, типа, не знаю, 18-19 год. И я буквально, грубо говоря, на нее, ну, типа, думал о ней как о карманных расходах, грубо говоря. Настолько много бабла, и я признателен себе очень за эту разбуйную молодость, потому что, ну, грубо говоря, сейчас там вот, да, стартапы, все дела, экономия, лин-команды, грубо говоря, если бы я продолжал работать в бигтехе, я бы в свои текущие ранды закрывал в одно лицо без проблем. Вот это просто, ну, факт такой, да. То есть, да, ты в бигтехе начинаешь зарабатывать очень много при достижении определенных уровней. Вот до достижения этих уровней ты не зарабатываешь много. Ты зарабатываешь, ну, типа, сколько-то. Но ты находишься в среде, которая, типа, по идее построена так, чтобы тебе было как можно проще достичь этих высоких уровней, где ты зарабатываешь супер много.
Собственно, ты уходишь из Гугла и начинаешь делать стартап, посвященный уходу за кожей.
Да.
Почему уход за кожей?
Меня сильно все-таки беспокоило, что, грубо говоря, лучшие IT-умы сидят и пилят свои IT-штучки, там, да, кто-то, не знаю, поисковый поиск, кто-то, не знаю, рекомендательная система, кто-то еще что-то. И в результате в применении, скажем так, в реальном мире концентрация вот этого таланта, она сильно-сильно меньше. И я думал, а, собственно, почему, и кажется, ответ такой, что просто потому что так проще. Ну, в айтишке реально проще, да, вот типа AI хорошо пишет код. Почему AI пишет код хорошо? О, ты знаешь почему? А потому что это просто, вот почему. Простите, если я кого-то обидел сейчас, но, ну, реально. Например, с чего все начиналось? Да, там, игра в шахматы, шашки, которые перечислили очень быстро, там, прости господи, крестики-нолики, арканоид, а потом Го, потом Старкрафт. Потом, да, вот там большой прорыв с RLHF-ом и, грубо говоря, программированием, математикой. Так вот, все эти области отличаются тем, что там легко моделировать, да, ты можешь сыграть 1 000 000 партий в шахматы и посмотреть на результаты, соответственно, там, как-то отскорить ходы. Вот ты можешь делать это много-много раз, ты можешь собрать много-много данных. Где результаты в медицине? Какой самый большой результат в медицине ты знаешь за счет внедрения AI? Если покопаться, да, что-нибудь кто-нибудь вспомнит. Может быть, кто-нибудь вспомнит про AlphaFold, но, опять же, если ты вспомнишь про AlphaFold, я тебя спрошу, окей, расскажи, пожалуйста, что ты знаешь про лучший, самый важный результат, который получился от использования AlphaFold. На этой части почти все ломаются, с кем я общаюсь. Например, в системах, где очень сложно сделать фидбэк-луп, на котором построить какой-то reinforcement learning или даже supervised learning, ну, в них прогресс совсем не такого уровня. Ну и мне кажется реально, что вот хорошо было бы, если бы побольше людей, которые делали классные вещи, в, ну, грубо говоря, в бигтехе, ну и вообще в техе, да, в целом, они бы приходили вот в такие реальные области и настраивали там эти фидбэк-лупы, чтобы, блин, жизнь лучше становилась. Типа, твоя жизнь не станет сильно лучше от того, что там, не знаю, Google поиск станет на полсекунды быстрее. Она станет немножко лучше. Но количество, грубо говоря, таланта, который ты в это угрохаешь, оно совершенно несопоставимо с тем профитом, который вселенная получает за счет того, что это случилось, да? А вот, например, если люди начнут жить чуть-чуть здоровее, там, на 5%, но все, ну, вот это будет большой див. И я очень хотел найти вот такую отрасль, где есть приложение, ну, грубо говоря, физический мир в реальность, где польза на пользователя сильно выше, прям драматически выше, чем в том, чем я занимался. И забавно, что последние пару лет в Яндексе как раз я занимался тем, что пытался все наши проекты по качеству подвести под один этакий KPI, который бы означал, ну, грубо говоря, пользу для пользователя, что это такое вот в техническом смысле. Вот. И один из концептов, который мы придумали, назывался «сэкономленное время». То есть, например, если поиск очень хороший, то ты не теряешь время на переформулировки, там, да, делаешь меньше кликов, быстрее находишь ответ, что-нибудь в таком духе. Ну и, в общем, мы мерили, и там действительно экономия времени от наших проектов была очень большая, но она составляла там доли процентов от того, что люди тратят, условно говоря, на просмотр ТикТока или чтение Дзена. Да, и вот в такой момент ты такой думаешь, а нафига я это вообще делаю, да, то есть у меня было отдел из 50 человек, очень умных, очень высокоградовых, все PhD, все дела, они поработали 2 года, и средний юзер сэкономил 10 минут в год. Ну, как бы да, но как бы нет. Вот, и я искал разные отрасли приложения, где бы можно было бы с пользой применить те методы, которые вот мы хорошо развили, работая там, над поиском, да, там, над пейментсами и так далее.
Какие еще были варианты, кроме ухода за кожей?
Ну, я вообще смотрел глобально на хелстех, я вообще глобально смотрел на финтех. Вот в тот момент я пришел к выводу, что финтех в конечном счете это все про микрозаймы, поэтому я туда не пойду, я не хочу заниматься микрозаймами. Сейчас еще новая есть мода, типа везде гэмблинг вставлять. Я очень много тогда потратил время, я читал много-много PubMed, то есть у меня сложилась достаточно такая цельная картинка, типа что вообще надо делать, и я сейчас к ней приду. Вот. Но просто сразу расскажу, почему кожа. Шире на это можно посмотреть так, что я решил заходить со стороны бьюти. В бьюти самый простой заход через кожу, потому что ее видно и всем до нее нет дела, то есть почти все хотят выглядеть лучше в той или иной степени, и это очень хорошо, потому что это означает, что да, там, с точки зрения бизнеса у тебя есть рынок, с точки зрения пользы для людей у тебя есть возможность найти аудиторию, которая будет относительно большой, которой ты можешь потенциально предлагать более сложные продукты. В тот же момент, когда я, например, начинал, многие начинали там какие-то с более медицинским, скажем так, уклоном стартапы, но они до сих пор очень маленькие, потому что если ты работаешь с Medical Images, да, то количество людей, которым они нужны, оно априори уже очень маленькое. Да, то есть кто занимается, например, постоянным мониторингом своих родинок на предмет потенциального рака, да, ну какое-то не очень большое количество людей. Это априори большое ограничение для рынка, плюс там регуляция большая, и я подумал, окей, давайте стартанем с бьюти, потому что, ну, в конечном счете это с здоровьем связано, да, ты как бы чем здоровее, тем в целом ты более красивый, так, скажем так, в среднем, да, на уровне корреляции. Так работает, и многое, что делаешь для красоты, в итоге полезное для здоровья в целом, а, соответственно, для longevity, для качества жизни. И вот это как раз похоже на то, что я хочу делать, да? Вот, поэтому для меня это движение такое. Мы берем широкий рынок, мы заходим на него, ну, по сути дела, мы получаем аудиторию, мы получаем scale, и уже в рамках этого подхода начинаем внедрять более сложные продукты, например, для longevity. Да, например, та же самая ранняя детекция рака, если она внедрена там, в фейс-сканер, который юзает там, много миллионов человек по всему миру, да, то это априори сразу большой импакт. Если делаешь исходный бизнес про там, early detection рака, да, и тебе надо там фототь свою кожу постоянно, то там, у тебя 50 пользователей, а через 10 лет у тебя типа 55. Ну и как бы твой импакт сильно ограничен. Я тут не буду слишком сильно там, хвастаться, что значит такой я умный. Конечно же, я пришел в проект, который уже был, по сути дела, сформулирован, но он находился на суперзачаточной стадии и было вообще непонятно, можно ли его сделать. Я пришел как технический кофаундер, типа, ну, понять, можно ли сделать. Ну и понятно, что в тот момент существовала просто очень грубая идея, что надо пойти как бы в бьюти, что надо начинать со, так аккуратно говоря, с диагностики, хотя на самом деле не с диагностики, а просто там, да, с какого-то а-ля ассессмента через камеру телефона, потому что камера есть у всех. Вот. Но и оказалось, что время очень удачное, потому что, например, айфонные камеры к 2019 году уже были достаточно хорошие почти все, чтобы делать такого рода задачу. Вот сейчас, на самом деле, и андроидные камеры тоже почти все достаточно хорошие. Вот, поэтому для меня это такая вот история, грубо говоря. Ты заходишь через бьюти, потому что это большой рынок, большая воронка, да, много пользователей. Ты потом потихонечку переходишь в longevity для тех, для кого это интересно. В этом также есть много бизнес-смысла, потому что это потенциально сильно больше средний чек и все дела. Вот и ты потихонечку можешь дрейфовать в любые темы, связанные в целом со здоровьем глобально. Это как бы один аспект. Второй аспект, он связан с тем, что, ну, наука в этой области имеет определенные ограничения. Ну, и не только в этой области вообще. Там у меня, если ты, не знаю, видел, у меня есть много тоже каких-то видео про состояние human sciences, грубо говоря. Да, то есть все, что мы считаем, ну, как бы не совсем все, что называется гуманитарными науками, но, грубо говоря, да, то есть там, например, там психология туда же попадает, социология, или вот, например, наука о том, как, не знаю, как заниматься спортом. То есть, грубо говоря, ну, в науке история такая, что все, что тебя убивает, исследуется очень глубоко и подробно. Вот, все, что предотвращает твое попадание в ту точку, где что-то тебя может убить, почти не исследуется никак. В широком смысле это такое приложение на уровень того, что называется preventive medicine, да, то есть превентивная какая-то медицина, где ты заранее предотвращаешь болезнь. Но, к сожалению, экономика устроена так, что превентивная медицина, грубо говоря, денег не несет, да, типа деньги страховые, это всегда какие-то кейсы страховые, то есть это сразу большой высокий риск к здоровью. Вот, поэтому, грубо говоря, preventive health некому заниматься. Ну, я такой думаю, окей, ресерча тут хорошего очень мало. Что мы умеем делать в бигтехе? Мы умеем брать какую-то не очень хорошо оформленную область, да, вот, например, качество поиска – супер неоформленная область. У каждого есть мнение, как должен выглядеть результат в конкретном случае, да, и все мнения разные, никто ни с кем не согласен, но ты все равно строишь какую-то систему, под которой можно обучаться и под которой можно, ну, которую можно использовать для того, чтобы получать результат. Здесь то же самое, ты берешь много-много дерматологов, много косметологов, много косметических химиков, у них действительно где-то есть там конкретная наука, которая говорит «вот это», но во многих случаях и такой науки нет. Вот, поэтому то, что ты делаешь, ты строишь какую-то структуру, какую-то систематизацию того, что сейчас область знает, а дальше ты строишь как раз тот самый фидбэк-луп, про который я говорил, где у тебя есть, да, там, типа, обучающая система, где у тебя есть много сигналов, вида, люди что-то делали, вот что с ними стало, давайте попытаемся, ну, научимся на этом предсказывать, что будет происходить, и оптимизировать вот достижение результата на каких-то средне-долгосрочных периодах. Вот это, грубо говоря, то, что в моей голове кликнуло, да, ну, хорошая бизнес-перспектива, прям так, люди, с которыми я очень хочу посотрудничать, они мне очень нравятся, поэтому давайте сделаем проект вместе. И вот такое вот понимание, что, грубо говоря, то, что я умею делать как представитель бигтеха, в этой отрасли очень-очень нужно. Ну и вот так вот, собственно, я и начал.
Что в целом в этой сфере, вот когда ты туда уже погрузился, оказалось намного сложнее, чем казалось со стороны? То есть с какими главными вот проблемами вы столкнулись?
Мне просто эта работа очень хорошо подходит, поэтому, ну, мне тяжело говорить о каких-то недостатках. Да? Но для кого-то недостаток, для кого-то, наоборот, то, где ты чувствуешь себя очень хорошо. Например, ну, как бы типичная история, она просто в том, что ты в целом не очень понимаешь, что будет дальше происходить. Ты, ну, короче, у тебя нигде нету ответов. Да, ты такой, что нам сделать для успеха? Откуда я знаю? Что такое успех? Откуда я знаю? Где нам взять деньги? Откуда я знаю? Какой будет следующий месяц? Откуда я знаю? Ну, то есть, грубо говоря, почти на каждый ответ, который есть относительно того, что будет в будущем, да, правильный ответ я не знаю. Это ситуация, где очень-очень мало того, что ты знаешь точно. И это by design, потому что ты делаешь что-то, что никто не делал. Да, и это единственный способ сделать что-то, что потенциально будет очень большим. Такой, я бы, наверное, сказал, уровень в целом неопределенности глобально. Он витает в воздухе, да, то есть ты, ну, готов к тому, что многое, что ты делаешь, не нужно. Типа не стрельнет, да, типа не сделает никакой пользы. Ты готов к тому, что, ну, более-менее в любой момент что угодно может пойти не так, типа там, не знаю, тебе прилетит безумный счет от там облака или, не знаю, что-нибудь случится, не знаю, с privacy или еще что-нибудь в таком духе. То есть ты, короче, все время живешь на каком-то наборе иголок. Изначально я как-то сильно эту тему, опять же, переживал. Я тогда вот стал CTO, и вот, да, я там, надо было думать там и про развитие, и про какой-то R&D, и про безопасность, и про прочее. Я как-то сильно переживал. Потом, когда этих иголок стало слишком много, я как-то успокоился, ну, типа, ну, что сделаешь? Да, как бы есть такого рода вещи. Понятно, там какие-то риски ты можешь, ну, хотя бы там за ними наблюдать, да, вовремя, чтобы там среагировать на что-то, но ты не можешь наблюдать за там 50 тысячами рисками, потому что, ну, камон, ты не можешь. Вот, я бы, наверное, сказал, что вот это неопределенность в целом глобально, она может быть сложной для многих. Для меня она, наоборот, то, что мне нравится в этой работе. Понятно, что много чего приходится учить там по дороге, да, опять же, я, например, мало чего знал вообще про growth, там, про маркетинг, да, там, не знаю, про соцсети, про тиктоки. Здесь это просто то, в чем ты живешь, то, что ты должен принять. А если ты это не принимаешь, то лучше на эту дорогу не становиться. Ну, реально, я прям так всем и говорю, например, когда мы собесы проводим, я им говорю, вот если ты как бы к этому не готов, тебе лучше тут не работать, это честно, на мой взгляд. Вот, ну вот как-то так, да.
Вот я еще читал статью, интервью на Инке. У вас сейчас скорее проблема с недостатком технологий или с недостатком качественных данных, которые бы можно было обрабатывать, и того, что, в принципе, как бы эту предметную область особо не оцифровывали?
Я бы сказал, что вот если брать human science в целом, то данные, да, безусловно, но данные бывают, грубо говоря, двух типов. Да, есть данные первого типа, которые что ты вот знаешь в текущий момент, например, про человека. И ну, здесь действительно оцифровка не на таком большом уровне. Например, даже если у тебя есть какой-нибудь там, доступ к данным, не знаю, Apple Health, все равно это довольно ограниченные данные, довольно спарс, довольно плохого качества. Довольно редко относящиеся к тому, что тебе на самом деле нужно знать. Вот, то есть получение такого рода данных довольно все еще непростая вещь, и ну, я бы, наверное, сказал, что глобально скорее нерешенная все еще. Но большая проблема – это в машин-лернинге тебе нужно, да, тебе нужны фичи, тебе нужны таргеты. Когда у тебя есть фичи, у тебя таргеты, у тебя все нормально, ты работаешь над алгоритмом. В Human Sciences прям напрочь отсутствуют таргеты. То есть, ты, допустим, ты, да, там, не знаю, померил людям миллиону людей HRV. Внезапно, веришь ли нет, это бесполезные данные, пока ты не можешь это соединить с чем-нибудь. Ну, хотя бы с mortality, да, уже хорошо. Тогда ты сможешь сказать, ну, там, не знаю, вот вижу такие-то паттерны, условно, такой-то черви, там, как-то коррелирует с mortality, бла-бла-бла. Но нам-то нужно что-то другое, да, нам, вот, например, там, в красоте нужно там влияние какое-то на кожу, да, там, не знаю, на то, как ты выглядишь, на то, как ты себя чувствуешь, что важно. И вот этих данных вообще нету, и их непонятно откуда взять. И на мой вкус это ровно то, где вот ну, грубо говоря, вертикальные агенты ТМ, как их сейчас принято называть, типа нашего, они вот и существуют. То есть фундаментальная задача с точки зрения искусственного интеллекта для приложения типа нашего – настроить фидбэк-клуб там, где ты много-много знаешь про человека, и там, где ты знаешь ауткомы. И тогда на этом ты реально можешь строить вот этот цикл обратной связи, который будет себя оптимизировать и улучшать жизнь. А, ну, а до этих пор мы остаемся, грубо говоря, на уровне, где, ну, там, в задачах, где моделирование работает хорошо, типа программирование, да, там прогресс быстрый, да, и такой весьма впечатляющий. В областях, где этого нет, и где ты опираешься, ну, грубо говоря, на РЛЧФ, на экспертных мнениях, ну, как бы ты априори ограничиваешь себя в том, что ты не можешь добыть нового знания. Да, то есть, грубо говоря, сколько ты интернет не читай, сколько ты PhD людей не спрашивай, лекарства от рака ты не изобретешь, потому что у тебя просто нету данных, никто не знает. И вот нужно делать машинки, которые эти данные получают, получать достаточно индивидуальных данных о человеке, чтобы они обладали предсказательной силой, и получают outcome, получают результаты, да, получают вот итоговые как бы события, на которых можно эти закономерности выучивать. Вот без этих двух вещей как бы ИИ это не ИИ. Если ты берешь все свои данные, все свои Apple Health, засовываешь в чат GPT, и он тебе строит графики, это как бы не outcome, да? Как бы это хороший дашборд по там, тем данным, которые есть в Apple Health. Можно ли из этого сделать какие-то actionable выводы? Иногда да, но опять же сила вот научная того, что за этим стоит, за этим прогнозом, она будет достаточно низкая. Ну, в духе, все знают, что, не знаю, есть пищевые волокна, полезно. Значит, если мы измерили, что ты вчера поел мало пищевых волокон, сегодня можем тебе сказать, поешь больше, бро. Ну, окей, да, звучит логично. Полезно, это ну, супер ограниченное количество такого рода вещей. И опять же, они мало имеют отношение к мониторингу. В духе, сколько бы ты ни ел, чуть-чуть больше будет, скорее всего, полезно.
Ты клетчатку имеешь в виду?
Грубо говоря, неперевариваемая часть пищи, которая бывает там, во всяких овсянках.
А, да, да, это, наверное, оно. Но нас, если что, в комментариях, я думаю, поправят. Да.
Ну, наверное, да, наверное, клетчатка – это правильное слово. Мне кажется, я всегда назвал ее пищевые волокна, но вообще это, короче, то, что по-английски называется fiber.
Я еще смотрел твой доклад про открытость в карьере, и ты там говорил про периоды вот это, exploration, второе, как там,
exploitation, да-да-да.
Эксплуатация, ну да, да. Вот как ты считаешь, ты сейчас в каком периоде?
Ну, мне честно кажется, что к стартап-работе надо относиться как к прям эксплуатейшену прям в его максимальном виде, то есть ты представляешь что-то из себя сейчас, и ты прям все отдаешь, что есть. Exploration случается, но он случается по необходимости, скажем так, да, типа вот ты что-то сейчас не умеешь, но тебе надо очень быстро этому научиться, ну, иначе тебе кранты. Это не совсем то, что я бы назвал эксплорейшеном, потому что эксплорейшен во многом он, ну, как бы он не просто про то, что ты чему-то новому учишься, а чему-то тому, что тебе как бы не является необходимым. Вот это важно, да, иначе ты, ну, иначе это не эксплорейшен, Это оптимизация просто. Вот. Ну, поэтому я думаю, что это прям в очень суровом виде эксплуатейшн, причем эксплуатейшн, который, несмотря на то, что он эксплуатейшн, он также требует большой адаптивности. Ты не можешь, грубо говоря, оставаться собой и просто типа херачить очень-очень много и прийти к успеху. Ты должен меняться, но это не эксплуатейшн в том смысле, что ты очень мало имеешь времени на то, чтобы заниматься чем-то, что тебе априори как бы сейчас, по идее, бесполезно.
Можешь ли ты сказать, что вот ровно сейчас занимаешься и используешь себя вот для достижения тех вот больших смыслов, ради которых ты как раз в свое время покидал насиженные места там в Яндексе, ну и отчасти в Гугле?
Ну да, я бы сказал, да, так. Вот сейчас такой большой этап, результатом которого, по идее, должно стать, что мы там просто пересматриваем то, как вообще Human Science работает, да, что у нас есть вертикальные агенты, они собирают датку, они собирают outcome, они улучшают жизнь ну, там, постоянно для людей, и они поставляют новые данные в науку. Вот это то, как должно работать, и пока что это так не работает. Вот надо сделать, чтобы так работало. Покажем на примере beauty, будем дальше, да, развиваться в другие области, применять там, и я надеюсь, что это может быть также примером. Ну вот, например, особенно я думаю про создателей фитнес-апов, потому что они зарядили, значит, вот у нас есть там столько-то пейперов про то, как надо все делать, вот мы сейчас тебе по-научному подберем программу. Ну, это значит и наоборот. У нас было мало данных, да, типа, и мало разумных выводов, и мы теперь их обобщаем на всех-всех-всех людей Земли. А надо брать данные со всех-всех-всех людей Земли, да, типа, выучивать там персонализацию нормальную и как бы применять на тех же самых людей. То есть мы сейчас идем, по сути дела, во всех этих приложениях от маленьких выборок к большим аудиториям. Вместо того, чтобы идти от больших к аудиториям, ну, как бы, от больших выборок к большим аудиториям, грубо говоря. Вот. Сейчас я хочу вот это вот постараться поменять или как бы поспособствовать вот этому изменению. Это будет очень хороший результат, если это получится. Так что да, мой ответ да.
В будущем чего бы тебе хотелось доразвить до какого-то максимума как раз вот бьюти-штуку, либо как раз вот ты упоминал идти дальше в развитие каких-то longevity историй? То есть как вот ты себе представляешь, чем ты через 10 лет занимаешься?
Я никогда ни от кого не скрывал. Моя, наверное, убер задача — это начать строить сферу Дайсона. Вот, мне кажется, это возможно. Довольно ресурсоемкий проект. Не могу гарантировать, что через 10 лет я буду им заниматься, но в перспективе я бы хотел что-то как-то приложить к этому руку, да. Детали не супер важны сейчас, но концепт такой, что мы там вся энергия, которая сейчас существует, да, вот в мире поглощается, она в целом источником имеет, ну, грубо говоря, солнце. От той энергии, которую солнце вырабатывает, мы получаем какую-то совершенно микроскопическую долю, что, наверное, логично, учитывая, что Земля очень далеко от солнца, да, типа Земля очень маленькая, все дела. Ну вот, значит, сфера Дайсона — такой концепт, что давайте построим вокруг нашей звезды этакую какую-то большую конструкцию, которая будет собирать побольше этого света, соответственно, будем иметь больше энергии. Вот в практических реализациях это не обязательно прям сфера, это может быть что-нибудь другое, например, это может выглядеть там как рой каких-то зеркал, да, там на определенных орбитах и так далее. Они совершенно не обязательно также должны быть вокруг Солнца, как бы как центр Вселенной находиться, они могут быть еще и в других местах. Но суть, короче, такая, что давайте забирать от Солнца побольше энергии разными-разными способами. Вот там есть куча всяких, ну, приколов, прежде всего с тем, что там возить эти зеркала на орбиту как бы дорого, да, там, поэтому хорошо бы производить побольше в космосе, а откуда там взять стройматериалы, ну, как бы тоже тяжело, поэтому там много всего надо решить, но глобально, мне кажется, вот проблема с энергией, она достаточно фундаментальная, если мы приложим руку к тому, чтобы ее решить, чтобы у нас просто глобально был доступ, ну, там, к на порядке большему количеству энергии, и много-много проблем в мире можно было бы решить. Вот, и я думаю, что это было бы классно. Да, действительно, какие-то первые шаги к этому можно делать уже сейчас. Ну, там, те же самые, допустим, космические стартапы, они в целом в это направление как бы дают какой-то вклад, вот, просто они не ставят это финальной целью. Вот, я думаю, что это фундаментально очень хорошая финальная цель.
Как ты думаешь, кем бы ты стал, если бы вообще не было IT-сферы?
Ой, ну, сложно сказать, но если вот смотреть по тому, как моя жизнь развивалась, наверное, я мог бы быть физиком, математиком или музыкантом, но...
А, ну, то есть неоднозначно скрипачом, да?
Да все-таки как скрипач я был слишком так себе, если честно. Грубо говоря, скрипач, так же, как, например, геймер, это все-таки всегда двоеборье или даже многоборье, да? У тебя есть как бы физическая составляющая, а-ля фитнес. Да, там, то есть пальцы, там, руки, все дела, они должны как-то двигаться. И у тебя есть составляющая, ну, скажем так, теоретическое, а-ля вот твое понимание, да, там, музыка и все дела. Если один из этих аспектов сильно отстает, то как бы тебе все равно не компенсировать. Да, если там твои пальцы не способны делать то, что им нужно, музыка не случится. В программировании проще, потому что у тебя есть мозг, и как бы вот, что твой мозг может, то ты и можешь. Вот, поэтому похожие вещи, там, наверное, ну, очевидно, максимально похожие, это просто математика, ну, и там, ближайшая к математике, это физика, она тоже всегда меня восхищала, ну, и вообще, естественно, науки, типа химии и так далее, всегда было очень прикольно для меня, поэтому, думаю, я куда-нибудь бы туда пошел. Вообще, конечно же, первое время, сколько я себя помню, я хотел быть учителем, потом я получил ученую степень и примерно то ли 11 лет, то ли типа того преподавал в ВУЗе, вот, поэтому в целом научная карьера для меня, наверное, была бы достаточно естественной. Но я нашел просто намного больше способов именно принести что-то полезное уже в коммерческой организации, потому что там и ресурсов больше, и, скажем так, инцентивы намного более, на мой вкус, эффективные. Вот.
Где ты сейчас живешь?
Прямо сейчас в основном в Лондоне.
Почему стоит переехать в Лондон?
Ну, для меня это был аргумент такой, что это хороший бизнес-центр, и поэтому это хорошо для моего бизнеса. В значительной степени так. Постфактум я люблю говорить, что... Ну, вот я сделал Global Talent визу, по которой, собственно, въехал, и вот могу здесь делать, в общем-то, что хочу. Я в целом тоже не скрываю ни от кого, что когда я уже сделал все там... переехал все дела, я уже через какое-то время начал думать, что надо было, наверное, сразу американскую делать, потому что все равно... степень вот именно стартаперского нетворка все еще там намного выше. Наверное, если вы хотите максимизировать эту историю, ну, стоит сразу ехать в Штаты. Если не хочется по разным причинам, то Лондон — это хорошее компромиссное место, я так скажу.
Как ты думаешь, в чем главная проблема современного IT?
Во времена, когда я начинал свой путь в IT, бигтехи и те, кто хотел ими стать, были достаточно уникальными организациями. Дело в том, что достаточно долгое время на этой планете общество, значит, старалось человека эксплуатировать, замучить его, да, сделать условия труда ужасными, чтобы было как можно более дешево, сделать жизнь как можно более хуже. Вспоминаем шахты, станки, all that good stuff. И появились компании, у которых достаточно большая маржа, большой интерес в развитии собственных сотрудников, так что они стали вкладываться в качество жизни своих сотрудников. Бигтех был потрясающим местом, куда ты попадаешь, а тебе прям заботятся. Да? У тебя там хороший офис, у тебя хорошая техника, тебя образовывают, если нужно, тебя учат, чему нужно, всех волнует твоя карьера, у тебя есть менеджер, который о тебе заботится, у тебя есть скип-менеджер, до которого можно дойти, если что, у тебя есть HR, у тебя есть бизнес-партнеры. Короче, глобально компания вкладывается в человека, а Аня пытается его полностью отжать. Это был прям фундаментально глобальный сдвиг и, на мой вкус, абсолютно уникальный. Да? То есть не было такого в истории человечества, когда прям вот большие, самые большие компании настолько много вкладывали в своих людей. Сейчас происходит опасная вещь, когда... Ну, многие бизнес-оунеры буквально формулируют задачу в терминах «как мне уволить как можно больше людей?». Да, там, подоплека не так важна. Как нам сделать миллиардную компанию без сотрудников? То есть я очень поддерживаю прогресс в искусственном интеллекте, да, ну и в целом прогресс, но мне кажется, что важно иметь в виду, что, ну, там, конечная цель бизнеса, зачем мы его делаем в цивилизации, да, чтобы, ну, чтобы жизнь становилась лучше. Этого не достигаем, то нафиг это все надо? Ну и дальше факт такой, что любые проявления ада на Земле, ну в конечном счете это люди сами создали. Типа в ковид всем было так тяжело не потому, что был ковид, а потому что люди другим людям делали невыносимо сложно. Нет никакой другой причины. Все могли бы сказать, а давайте у нас будут налоговые каникулы, а давайте все посидим дома, а давайте у нас будет трехдневная рабочая неделя. Почему-то все не так сказали. Почему-то все сказали, о, давайте, кстати, мы начнем работать больше. Вот этот аспект меня сильно беспокоит, что фундаментально у нас цивилизационно была такая, значит, классная возможность, что самые большие, самые богатые, самые прогрессивные компании вкладывают своих сотрудников, и это важный этап в том, чтобы глобально росло качество жизни у всех. Потому что сотрудники – это те, с кого ты начинаешь, да, вот твой бизнес должен принести какую-то пользу миру. Ну, начни с сотрудников, типа, пусть им вначале станет хорошо. Им проще сделать хорошо, чем всем, кто про тебя еще не знает. Ну вот, и сейчас этот тренд потихонечку начинает куда-то деваться. А уже намного меньше говорят о том, что важно нанимать хорошие таланты, да, развивать сотрудников, все дела. Больше говорят о том, что желательно бы, чтобы сотрудников вообще не было, и все такое. Вот это меня прям сильно беспокоит.
Интересная мысль. Да, спасибо большое. Очень здорово, что ты, наконец, смог попасть в подкаст. Вот очень приятно было с умным человеком поговорить.
Спасибо, ценю, что позвали.
Спасибо всем тем, кто дослушал это или досмотрел до конца. Вот обязательно подписывайтесь. Вот мы еще не поговорили, у Лёши и его друга-напарника есть телеграм-канал InSilico, где пишутся там про IT, математику, космос и вообще всякое разное. Подписывайтесь на мой личный телеграм-канал, на подкаст во всех стримингах, ютубе и так далее. Мы продолжаем показывать человеческую сторону современных технологий. Услышимся через пару недель. Пока-пока.
Пока-пока.